Тот человек, который доволен собой, наверное, никогда не придет к познанию Бога. Истинный путь богопознания начинается с ощущения, с переживания недолжности, если хотите, негодности даже своего вот настоящего состояния. Поясните, пожалуйста, о согласовании времени исчисления жизни согласно Библии и эволюционного порядка. Да, ну, в общем, понял, в чем дело. Если кого-то интересует вопрос о библейском летоисчислении, то есть очень хорошая книга профессора нашей Академии дореволюционной Глаголева. Есть Глаголев. Это такой очень многогранный такой профессор, писал о многих вещах. Его книга называется «Прошлое человека». И вот там он приводит очень аккуратно, я бы сказал, различные хронологии, которые исходят из Библии, но в разном исчислении. И вот, в частности, он делает такой вывод, против которого ничего не скажешь, а именно, что библейские даты и цифры и периоды, которые мы там находим, они не являются теми, от которых мы можем отталкиваться в вопросе происхождения, например, человека и мира. Не можем. Ну, один из аргументов, на который он ссылается, ну, например, сын Давида. А сын Давида, может быть, от Давида на 1000 лет. Библейская хронология, оказывается, такой точной не существует. Поэтому та цифра, которая у нас часто обозначается как библейская, 5509 до Рождества Христова, эта цифра носит не реальный характер, а символический. А символ такого рода. Один день у Бога как 1000 лет, и 1000 лет как един день. И вот в связи с этим у нас возникла такая вот хронология, которая под собой не имеет, ну, что ли, реального времени. Не имеет. 5509 – это нереальное время от происхождения мира. Это символическое. Потому что человек был сотворен в 6-й день, да? Да еще по преданию в середине 6-го дня. Значит, сколько это? Один день – 5000, 1000 лет. 6-й день – значит, 5 дней, уже 5000 есть. Зачем в середине дня – 5500. Понимаете? И вот он там очень хорошо приводит, этот профессор, эти исчисления, и оказывается, они имеют колоссальную разницу между собой. Там по самаритянской там Библии разница чуть ли не в 3000 лет. Очень большая разница. Вот так. Так что в библейской хронологии, касающейся времени происхождения человека и мира, не существует. Реальный. Не существует. 5509 или 8 – эта цифра носит символический характер, а не реальный. Вот так. Поэтому, если скажете, с христианской точки зрения, когда произошел человек, сколько времени тому назад? Библия об этом не говорит. Но если наука скажет, ну что ж, спасибо. Спасибо. 30 тысяч? Ну, пожалуйста. 50? Ну, хорошо. 10 тысяч лет? Ну, ладно. 5 тысяч? А какое это имеет значение? Никакого. По существу никакого, да. Вот так. Так что, кого интересует, то книга Глаголева «Происхождение человека называется. Вот так. Хорошо, друзья мои, если у вас нет других сейчас вопросов, то мы с вами займемся еще одним более важным вопросом, чем даже были предыдущие. Речь идет о богопознании. Мы очень часто говорим, употребляем этот термин, и знаем даже в Евангелии: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Помните Исаака Сирина, замечательное высказывание, которое говорит: душа видит истину по силе жития. И эта мысль, она постоянно проходит, как говорят, красной нитью через и Священное Писание, и святоотеческие творения. Вся суть эта идея заключается в чем? Что поскольку Бог – это не какое-то существо, имеющее определенный вид, образ, какое-то место пребывания, что Бог вне пространства, вне времени. Под пространством и временем подразумевает то, в котором мы вот сейчас живем и существуем. Вместо времени христианство называет вечность. Вечность – это не бесконечное время, ибо Бог существует вечно. Вечность – это особая форма бытия, а не протяженность во времени. Также и пространство. Оказывается, оно носит совершенно другой характер. Обратите внимание, что после воскресения, как Господь являлся двум ученикам, которые идут в Эммаус, потом исчезает, проходит закрытыми дверями, неожиданно появляется, причем появляется не какой-то только образ или дух, а он прямо говорит: попробуйте, осижите меня, и видите, дух не имеет костей и плоти. Помните, Фома: Господь мой и Бог мой, пал ниц, собственно, он был потрясен. Фома был такой рационалист, видимо, глубокий рацио, и он же на его глазах совершалась эта ужасная казнь Христа. И поэтому, когда ему сказали, что Христос воскрес, он говорит: ни за что не поверю. Не поверю, потому что видел эту жуткую казнь и его смерть. Кстати, помните, когда более чем 500 человек увидели Христа, то некоторые, помните, в Евангелии усомнились. Что значит «сомнились»? Знаете, что это в данном случае означает? Они глазам своим не поверили, потому что были свидетелями этой жуткой казни и смерти Христа. И вдруг видят Его. Оказывается, что наше тело, в котором мы сейчас находимся, это форма глубоко искаженного состояния. А то состояние, в котором был сотворен человек, как пишут целый ряд отцов об этом, это состояние как раз мы увидели в воскресшем Христе. Это тело, настоящее материальное тело, оказывается, является духовным. Вот мы слово «духовное» и «материальное» противопоставляем друг другу, как будто это несводимые между собой реальности. Ничего подобного. Это материальное тело было духовным. То есть оно обладало всеми свойствами, которые присущи человеку обоженному, то есть человеку, у которого его плоть является в том чистом, сотворенном изначало виде, которое было у первых людей и которое затем исказилось. Оказывается, это тело, видимо, не зависит от нашего пространства, наше трехмерное пространство, понимаете, ну, четырехмерное, если хотите еще время включить сюда, но на самом деле с не так уж давнего прошлого, особенно когда появилась теория относительности того же Эйнштейна, и дальше квантовая эта теория, так, то, оказывается, заговорили о чем? О пространствах уже, пространствах не трехмерных, а четырех, пяти, n-мерных. N, сюда можно поставить любую цифру. Помните, может быть, картина была Пикассо, который написал скрипку в четырехмерном пространстве. Ну, конечно, когда посмотришь на эту скрипку, это какая-то абракадабра просто. Там не... Но вот или ему так увиделось, или он попытался это показать, что, оказывается, если бы вдруг оказалось пространство четырехмерным, то, возможно, оно представлялось человеку, смотрящему из трехмерного измерения, вот такой абракадаброй. И, кстати, нужно немножечко так попытаться понять. Представьте себе существо двухмерное. Двухмерное, которое знает только два измерения. Вот эти, вот два. И все. Вот как ему пробраться туда? Нужно все, о, обижать, не правда ли? А трехмерное сразу дырочку и там. Как это невероятно! По мгновению ока оказаться там. Да здесь надо какое гигантское пространство пройти. То, что для трехмерного – это один миг, то для двухмерного – это огромнейшее время. Это понятно, наверное, да? Вот, лист бумаги, пожалуйста. Можно так бежать, а можно раз – и уже там. Точно так же и для нас, трехмерных существ, например, уже четырехмерное или пятимерное пространство – показалось бы, и показывает невероятным чудом. Но вот Христос, пожалуйста, проходил, и все. Видимо, наше тело при творении обладало как раз вот другими свойствами, которые мы и видим во Христе. И оно уже может, что ли, имеет возможность, что ли, быть как в этом трехмерном измерении, так и в n-мерном, который мы просто не знаем. И поэтому для нас это кажется невероятным, как это Христос мог совершенно спокойно менять такие расстояния или проходить сквозь закрытые там двери и так далее. Это естественно. Но, кстати, я вам скажу так, все же мы знаем структуру атома, помните это, так? Вы знаете, какое там огромное расстояние между ядром и вращающимися электронами, если сравнить с их величиной? Величиной ядра и величиной электрона. Это же гигантское, это Солнце целое. То есть дыры. Электроны-то дырявые же насквозь. И вся материя, она вся еще состоит из чего? Из этих электронов. Материя-то дырявая. Это нам кажется, она плотная, а на самом деле-то физика показала, что ничего подобного. Да более того, вы говорите, дырявая. И дырявая – это слишком грубо. Что такое материя? Современная физика уже прямо сказала, материя – это энергия. А энергия что такое? Она что, имеет какой-то образ, какой-то вид? Что электрическая энергия имеет? Какой-то образ или вид? Материя – это, оказывается, энергия. А энергия – это что такое? Вот я сказал, сейчас скажу. Моей руке – поднимись. Поднимается. Вот это да! Я никаких физических усилий не прилагал к своей руке. Я сказал подняться, опуститься. Слушай. Подумайте только, механизм просто работает. А почему поднимается? Я сказал. Это энергия. Вы слышите, какие, оказывается, градации? От самой грубятины, как камней, земли, мы подходим к энергии какой-то, вот электрической, например, радиоволны, все энергия, психическая энергия и прочее. А материя-то? Вот, оказывается, что такое материя. Нет грубой материи. Материя-то, оказывается, вся энергетична, а еще глубже, оказывается, духовна. И почему же не проходит одно дырявое сквозь другое? Почему не может спокойно пройти? Это попытка так, вы знаете, экстраполировать. Как это можно понять, что воскресшее тело, как оно могло менять расстояние и проходить сквозь, кажется, твердые материальные объекты? Так что, видите, так что и пространство, и время, касающееся человека, видимо, носят совершенно другие параметры, другие характеристики в том первозданном, который состоянии находилось тело. Вот во Христе мы это видим. Это такой вот важный такой момент, очень, очень интересный момент. И вообще, по существу, оказывается, все в этом смысле духовно, энергетично, духовно. Недаром в богословии, в православном, разделяется сущность и энергии. В Боге есть сущность, есть энергии. И чем же является весь наш тварный мир, и мы сами, наше тело, чем является? Проявлением чего? Господь сказал, да будет. Это энергия или нет? Да будет свет, и стал свет. Да будут звезды, да будет человек. Вы слышите? Кем мы являемся-то? Энергиями. Так что не удивляйтесь, не приходится удивляться, когда мы говорим, что да, это материальное тело во Христе, на самом деле настоящее, но оно стало каким? Духовным. Потеряло вот эту, знаете, есть хорошее славянское слово, На русский язык его, наверное, не переведешь никак. Дебелое. Вот сейчас у нас дебелое тело. Чувствуете? Чувствуете? Дебелое. О! Особенно если 10 пудов весит человек, то особенно хорошо ощущаешь эту дебелость. Вот так. А то тело духовное. Ну, хорошо. Так я к чему все это говорю-то? Мы же с вами говорим о богопознании. Оказывается, богопознание связано с каким-то очищением, исцелением, преображением, нашего человеческого состояния. Что это за изменение? Как оно достигается? И что начинает воспринимать человек? Прежде всего, необходимо сказать, когда мы начинаем представлять Бога в каких-либо образах, в каких угодно образах, которые только наша фантазия может нарисовать, все это неверно. Потому что мы не выходим из круга вот этого трехмерного нашего пространства и нашего времени. На самом деле все не так. Я вам приведу слова Симеона Нового Богослова, который, по-моему, очень хорошо это описывает. Вот он пишет, что «Я оплакивал род человеческий, так как, ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия и слова и думают, что изображают божественное естество». Вот этими словами и понятиями. И он пишет дальше. «То естество, которого никто ни из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни наименовать». Ну, конечно, там совсем другая реальность. Помните, когда апостол Павел был восхищен до третьего неба, то он произнес такие слова, что он слышал слова, которые невозможно передать. Это не в том смысле, что он на другом языке говорил. Сейчас с одного языка на другой перевести можно. Почему? Потому что мы пользуемся одними и теми же понятиями, только по-разному их называем. А там совсем другие реальности. Реальности совсем другие, для которых нет слов. В нашем языке человеческом нет слов, чтобы обозначить те реальности, которые, которые, которыми является тот мир. Представляете? Нет. И апостол Павел слышал, видел и ничего сказать не мог. Умирал один архиерей, это уже факт из жизни. Такой старенький архиерей, такой очень такой милый, простой, неглубокий, такой, ну, искренне верующий. И интересно, что с ним происходило, когда он умирал. Он умирал, все оглядывался, все говорил, все не так, все не то. С изумлением, что все не то. Он думал, что тот мир, ну, это такой же мир, как и этот, только, ну, не, ну, получше, конечно. Наверное, только и всего. Оказывается, все не то. Он очень точно это выразил, действительно. Их же по-славянски, помните, как апостол Павел сказал? Их же не леть есть человеку глаголоти. Помните, по-славянски, очень здорово их. Да, вот что он слышал. Вот почему нельзя передать. Не потому что запрещено было, а невозможно. Ну, вспомните достаточно хотя бы апокалипсис Иоанна Богослова. Вспомните. И посмотрите, как он передает реальности, перед которыми только мы в 20-21 веке оказались. Самолет, ну как передать? Ну, птица, конечно, железными клювами там. Или там ракеты, например. Или Христос говорит, звезды спадут с неба. Все смеялись, ха-ха-ха, звезды спадут с неба. А теперь начнись война. Так и полетят спутники оттуда и ракеты. Видели спутники, как летят? Видите? Звездочки. Видите? Видите? Начнись война. И начну сбивать эти спутники. И полетели звезды с неба. Иоанн Богослов писал то, что он видел. Но у него не было никаких других слов. Так же, как других слов, как выразить. И вот он писал в тех картинках и в тех образах, которые ему представились и которые изображали вот ту будущность, перед которой оказались сегодня уже только мы. Теперь-то мы понимаем, знаем, что такое атомная война, знаем, когда солнце померкнет, луна не даст там света, и звезды спадут с неба. Теперь мы знаем, что такое зима ядерная, знаем, что можно уничтожить и треть, и четверть, и все живое в море, и в океане. Все теперь мы знаем. И уже можем даже представить себе и другое, а именно, что земля и все дела, которые на ней сгорят, ничего не стоят. Абсолютно ничего не стоят теперь. Наверное, если только взорвать все запасы ядерного оружия, которые существуют, наверное, от земли ничего не останется. Скорее всего. Теперь все это ясно уже. Слышите? Но это подошли к этому. А Иоанн Богослов бедный что? И как ему было показать? И вот мы видим эти, в то время звучащие, как фантастические образы, а теперь они приобретают реальность, живую реальность. Даже и удивляться не приходится. И то ли еще увидим. Так вот, видите, Семен Новый Богослов великолепно написал. «Я оплакивал род человеческий, оплакивал, что они, ища, доказательств приводят человеческие понятия и слова, а там все другое. Какая же глупость, какой мы занимаемся. Теперь мы видим, как сквозь тусклое стекло, пишет апостол Павел, тогда же познаем лицом к лицу. И вот весь вопрос заключается в том, что богопознание, в какой степени оно возможно и как оно достигается. Если исходить из того, а христианство только может исходить из того, что Бог является Творцом, что Он есть любовь, и то, что Он должен был и сделал, открыл людям в той степени, в какой это возможно, кто он есть и что нужно для того, чтобы увидеть его. Увидеть прямом смысле слова, хотя написано прямо: «Бога никто же, видя нигде же». Значит, речь идет о каком видении? О видении вовсе не глазами и не ушами. Естественно, не об этом речь идет. Потому что видеть можно душой. Как, например, человек может... Как можно любовь увидеть? Каким? Не ушами, не глазами. Это можно пережить. И, оказывается, Бог это именно познается таким путем. Потому что Бог есть любовь, это надо понять. И поэтому познание Его, то есть видение Его, является не видение этими глазами, а переживание Его всем своим существом. О том, что это возможно, об этом говорит, я бы сказал, всеисторический христианский опыт. И не только христианский. Мы находим это и в Библии, даже и в Ветхом Завете. Что необходимо для этого? Вот вопрос, который является чрезвычайно важным. Какие основные, так сказать, условия для того, чтобы человек мог приобщиться этому познанию? Возможно ли это или нет? И как оно возможно? Вот в чем дело. Первое, что надо сказать, ни в коем случае не надо думать, что будто с помощью компьютера, который у нас в голове, мы можем действительно познать Бога. Вот это умовое познание – это не познание. Это некое представление в тех словах и понятиях, которые отражают этот тварный мир, и которым поэтому нельзя описать нетварный, то есть вечно сущего Бога. Это первое необходимое. Это не познание, хотя мы называем это познанием и описываем свойства Бога, Он такой, такой и такой. Это совсем не познание. Это не познание. Это только некие условия, внешние условия для человека, которые дают нам возможность узнать, как можно познать Бога и по каким признакам можем судить о верности или ложности этого познания. Когда мы говорим, что Бог есть добро, мы понимаем, что это не зло, значит. Когда говорим, что любовь, значит, это не ненависть. Когда говорим справедливость, то значит, это не ложь и так далее. То есть мы Бога награждаем всеми положительными признаками. И этим самым уже мы получаем ориентир в своей жизни. Ориентир. То есть это дается вехи по пути, по направляющим вехам. Когда мы идем, мы можем прийти к познанию Бога. Ну, так же, как... Ну, возьмите любой плод. Как узнать? Как узнать? Вы мне описываете как угодно. Но до тех пор, пока его не попробую, это, все это будет чепуха и больше ничего. Надо его пробовать, вкусить. Недаром вот сейчас поется: «Вкусите и видите, яко благ Господь». То есть познание Бога происходит не рациональным путем, а познание вот, каков этот плод, что это такое, когда я могу вкусить его, тогда я приобретаю познание. А все, что до сих пор это было – это было только описание тех черт, которые необходимы, чтобы я знал, что именно этот плод, а не другой. Я в данном случае могу попробовать. Вот так. Что же, каков же путь этого богопознания? Кстати, это великолепная тема, которой бы и нужно бы только, мне кажется, заниматься было бы все наше время, этим бы и надо заниматься, только заниматься. Но мы занимаемся, конечно, не этим. Что на этом пути является самым главным и необходимым, чтобы вкусить и видите? Как приходит человек к этому? С чего начинается это богопознание? Чрезвычайно это важный вопрос. С чего же? Мы часто иногда говорим, что это начинается с веры. Кажется, это верно. На самом деле мы находим у святых отцов совершенно удивительную вещь. Вера сама, оказывается, начинается с чего-то. Не вера – начало. Совсем не вера. А что же такое главное? Оказывается, начало духовной жизни тогда происходит в человеке, когда он начинает чувствовать, видеть нравственную, духовную, если хотите, несостоятельность своей жизни, бессмысленность ее. Просто бессмысленность. Тот человек, который доволен собой, наверное, никогда не придет к познанию Бога. Вы обратите внимание, почему мы говорим, что христианство есть истинная религия. Оно связано с Христом, который есть Спаситель. И оказывается, истинный путь Богопознания начинается с ощущения, с переживания недолжности, если хотите, негодности даже своего вот настоящего состояния. Не то. Зачем? Каждый день за днем одно и то же. Время идет. Последняя точка у каждого человека есть. И что дальше? Часы идут. И одно и то же. Сменяются обстоятельства, сменяются какие-то интересы, но все приближается к одной, к своей точке. И зачем? Какой смысл во всем этом? Если все кончается смертью, тогда зачем все это? Дар случайный, дар напрасный. Помните, Пушкин писал, жизнь зачем ты мне дана? Действительно, зачем? Как бессмыслица. В общем, вот эта нравственная неудовлетворенность своим состоянием, неудовлетворенность именно духовным и нравственным состоянием своим является основой того, что человек начинает тогда искать. Искать, как выйти из этого. До какого-то времени, может, кто-то удовлетворен, может быть, удовлетворен своим животным состоянием, конечно. Это все возможно. Но это недолго. А если долго, это ужасно, конечно. Так, но главное – это вот эта духовная и нравственная неудовлетворенность. Понимание того, что какая-то это чушь, чепуха это, бессмыслица и никчемность. Вот что является основой, на которой рождается искание смысла жизни. Искание – то, что мы называем искание истины. Вот здесь только человек, соприкоснувшийся, если хотите, с христианством, может начать свою правильную духовную жизнь. С чего же она тогда начинается? Желание сбросить своей души все то недолжное, что он совершал, совершает, совершил. То есть это называется раскаянием. Покаянием. Вот с чего начинается. С этого. Еще раз хочу повторить великие слова, великую мысль отцов. Тот, кто удовлетворен собою, удовлетворен своей правдой, если хотите, удовлетворен своей жизнью, я говорю моральной. Помните, о чем Пушкин писал? Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. И ничего ему больше не надо. Такой человек, ему и христианство, оно нужно только в какой степени? Только в той, в какой Бог может обеспечить его внешнее благополучие. Такому Христос не нужен, его нечего спасать. Почему это глубокое заблуждение для человека? Потому что на самом деле мы все находимся в состоянии глубокой испорченности. Но это надо увидеть. Кажется, делаю добро, и шевелится тщеславие. Начинаю даже, кажется, если человек, ну, что-то такое начинает подвизаться даже, так, и видит, как появляется самомнение, гордость. Получает знание, начинается хвастовство или какое-то положение внешнее. Просто удивительное дело, что постоянно в человеке вот эта вот ненормальность пробивает. Непрерывное осуждение, непрерывное тщеславие, самомнение, самолюбие, зависть и так далее. Но разве это положительные свойства? Ну, конечно же, нет. А как избавиться от этого? Как избавиться? Ну, видите, вот когда душа живая, то она переживает это, начинает искать выхода, начинает искать тех средств, с помощью которых можно выйти из этого состояния. Какие же это средства? Я помню, как-то прочитал небольшую переписку Лютера с своим духовником. Лютер – основатель лютеранства. Он же был монахом и писал своему духовнику, что вот я подвязался, я постился, я совершал много молитв, всяких поклонов и так далее. Я ничего не получил. Духовник ему отвечает. Кстати, еще были, вот и там были еще умные люди. Отвечают, ты напрасно ты надеешься на то, что с помощью таких внешних действий ты можешь что-то ощутить Бога. Это неверно. Надо еще и другое. Нужно не просто подвязаться, а нужна еще и молитва, и правильное понимание себя, что мы грешные люди. Видимо, у Лютера это не получилось. Не получилось этого. Кстати, святые отцы прямо пишут, что телесный подвиг, не сопровождаемый душевным, о котором сейчас поговорим, даже более вреден, нежели полезен. Вы слышите? Даже более вреден, нежели полезен. Он служит причиной необыкновенного усилия, необыкновенного развития душевных страстей. Тщеславие, лицемерие, лукавство, гордыни, ненависти, зависти и так далее. Обратите внимание, это очень серьезная, это серьезнейшая вещь, на котором уй сколько попадаются люди. Обратите внимание, подчас всю религию сводят к чему? К исполнению вот этих внешних церковных предписаний. Хождение в церковь, пост, посещение там богослужений, совершение правил там молитвенных, принятие таинств и так далее. Нет. Это все без какого-то, что это такое за душевный подвиг, без какого-то душевного подвига, оказывается, это не только ничего не дает, а усиливает страсти. Появляются фанатики настоящие. Кстати, помните, Достоевский как хорошо показал это в образе Ферапонта в «Братьях Карамазовых»? Страсти развиваются, внутренние страсти. Которые действительно просто уничтожают человеческую душу. Что такое за духовный подвиг? О чем идет речь? Речь идет вот о чем. Оказывается, нет религии без молитвы, и нет христианства без нее. Но здесь мы сталкиваемся с очень серьезной проблемой, что подразумевается под молитвой. Вот тот же Игнатий Брянчанинов, например, писал: молитва без внимания – это не молитва, она мертва, она бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Вы слышите, душевный подвиг невозможен без молитвы. Молитва – это действительно есть не что иное, как соединение моего духа человеческого с Духом Божьим. Но разве возможно какое соединение, когда человек оттараторил какие-то слова? Ну, конечно, нет. Ничего это, ничего абсолютно, это абсолютно не дает. Это все равно, чтобы произнести какие-то мантры индуистские. И больше ничего. Молитва вовсе это не произнесение молитвенных слов. И он пишет, Игнатий Брянчанинов, что молитва только то и является, та только является молитвой, которая совершается с вниманием, покаянием и благовением, соответственно. Ведь молитва – это моление, а молит всегда о чем-то, о какой-то помощи. Тот человек, который не видит себя грешным, у которого душа не болит о тех поступках, которые совершаются против совести, против заповеди, у этого человека не может быть и той молитвы, которая действительно соединяет его дух человека с Богом. Вы знаете, тот человек, христианин, который не принял решение жить по заповедям, никогда не придет к тому состоянию, которое называется христианским, то есть ему нужен Христос. Знаете, в чем дело? Семён Новый Богослов сказал очень точно, тщательно. Я лучше переведу. Понуждение себя к исполнению заповедей Божиих открывает человеку его грехи и немощи. Пока я не решился, я не замечаю, как я осуждаю, как завидую, как болтаю, как лукавлю, как лицемерю. Все это проскальзывает, как само собой, обычная жизнь. Только когда я приму решение жить по заповедям, тогда только я пойму, зачем же я обманул, зачем же я слукавил, зачем же я лицемерю, зачем же я осуждаю. Вы знаете, вот первое – это необходимые условия для того, чтобы человек действительно мог наконец понять, в каком состоянии он находится. Так вот, решение жить по заповедям – открывает человеку то, что на христианском языке называется состоянием падения, в котором находится человек. Вот это состояние называется познание себя. Видите, человек познает себя когда? Когда решит жить по заповедям Евангелия. Тогда он начинает видеть, оказывается, у него грех на грехе. Сей грехом погоняет. И вот Исаак Сирин по этому поводу тогда пишет: «Блажен человек, который познает немощь свою, потому что ведение сие делается для него основанием, корнем и началом всякой благостыни». Вот с чего, оказывается, уже тогда начинается уже подлинно вот эта уже духовная жизнь. Из этого состояния познания себя начинается и молитва, молитва настоящая. Я знаю, о чем молиться. Я и никогда не подумаю тараторить молитву. Я знаю, откуда начинается покаяние. Вот оно, оказывается, что происходит. И здесь начинается действительно искренняя, настоящая молитва человека. Без этого познания не может быть настоящей молитвы. Это будет, ну так, исполнение обряда. Это будет язычество. Кстати, к чему сплошь и рядом сводится наша христианская жизнь? Фактически к тому, чем занимается язычество – соблюдение внешнего вот этого обряда, культа, религиозной жизни. Но это совсем не духовная жизнь. Это не духовная жизнь. Это жизнь языческая. Духовная начинается только тогда, когда я вижу, что у меня... Я больной, действительно, духовно больной человек. Не могу. Ну, не могу себя вести себя так, как это положено вести. Не могу ни лицемерить, ни осуждать, ни завидовать, ни тщеславиться, ни обижаться, ни гордиться, ни раздражаться. Оказывается, ничего не могу. Так кто, что ты можешь-то, в конце концов? Действительно, Господи, помилуй. Вот это вот познание себя недаром называется святыми отцами, корнем, как он здорово сказал, Исаак Сирин, смотрите, называется основанием, корнем и началом. Вот откуда начинается-то. А верить? И бесы веруют и трепещут. И что из этого? И бесы веруют. И остаются бесами. Молитва. Вы знаете, вот легко сказать молитва, а вы знаете, сколько людей, не знающих святых отцов, не читающих их, сколько погрешают здесь. Я уж не говорю о том, что вычитывание молитв, когда просто вычитывание, не так понятно. Это язычники вычитывают, что это ничего не даст. Но есть еще и другое. Есть еще и другое. Что? Когда в молитве ищут чего? О! Высоких состояний. Откуда это проистекает? Это появляется у человека, когда он действительно не видит всей своей греховности. Слушайте, когда человек вот горит все или тонет, он что, ищет высоких состояний, да? Он кричит «Спасите!», а не о пирах думает. Кто бы спас его и помог? Человек, который начинает в молитвах молить и искать высоких состояний и даров Божьих, уже показывает, в каком действительно жесточайшей какой прелести он находится. Он ищет себе блаженства, даров. Дай, Господи, мне сладостей и прочих всяких вещей. Это святые отцы называют прелестью, то есть заблуждением. Заблуждение, которое приводит к очень печальным последствиям. Многие люди, не зная вот этого, что молитва должна быть исходить из сердца сокрушенного, сокрушенного, как мы говорим, так, из покаяния, и начиная рассматривать молитву как средство получения духовных дарований, впадали в так называемую настоящую прелесть, и с чем она была связана? Сходили вплоть до того, что сходили с ума. Кстати, в этом отношении очень показательна книга «Откровенные рассказы странника». Когда этот человек, не зная многих вещей, начал искать именно этих состояний. И тут же, вы обратите внимание, если кто читал, с какой скоростью он. Неделя, две, три тысячи молитв. Дальше ему говорит, через неделю-две 6 тысяч молитв Иисуса в день, 12 тысяч молитв. И теперь без конца, что пишут святые отцы. Молитву нужно совершать с вниманием, благоговением, неспешно, делая даже перерывы. Вот Игнатий Вринчинов пишет, 100 молитв Иисусова сделай перерыв, он пишет монашествующий, еще потом делай, еще многие годы уходят уходят на то, чтобы приобрести действительно эту молитву, которая, которая согревает человека. Какие у нее этапы? Первый, как она совершается? Первый, о чем говорится? Сначала молитва совершает, так сказать, ну, гласно, что ли, ну, языком, даже подчас вслух, главное – с вниманием. Потом постепенно, если человек действительно, как они говорят, упражняется в этом, она становится у него умной молитвой. Знаете, как вот мы, когда в уме вот, мечтаем, например, мы же языком не ворочаем, ничего, правда? Язык наш молчит. В уме сколько мечтаний. Вот так и здесь, оказывается, может стать молитва без языка. Мы сейчас языком повторяем молитвы. Она может стать умной, то есть в уме совершаемой. Дальше, если человек трудится, она может стать умно-сердечной. Кстати, когда человек вот даже умную молитву совершает, даже гласную вот эту языком, обязательно нужно стараться, чтобы участвовала душа. Чтобы душа участвовала, чтобы сердце участвовало. Иначе, ну что вы, мы же не бездушные существа какие-то. Так вот, на определенном этапе умная молитва становится умно-сердечной даже молитвой, когда происходит таинственный и непередаваемый словесно акт по исключительно божественному промыслу происходит так называемый акт соединения ума с сердцем. Причем святые отцы категорически запрещают искусственно подвигнуть себя на это. То есть искусственно заставить сердце свое, знаете ли, вот как бы соединяться с умом. Этот акт происходит по божественному только действию. Происходит неожиданно, когда человек даже не предполагает и не знает. И тогда эта молитва у него становится непрестанной. Независимо даже от того, чем он занимается и где он, и молитва эта совершается в уме, в душе. Она высылается, как и сердце высылается. Есть, конечно, еще один уже совершенный этап, этап более высокий, но об этом святые отцы прямо пишут. Это вообще удивительное дело, о чем они пишут, что даже молитва это молитвенное состояние может в конечном счете охватывать даже и тело. И они передают об этом, пишут, это опыт же, это не что-нибудь, что само тело даже переживает эти несказанные, невыразимые, если хотите, даже наслаждения, которые испытывает человек, соединяясь с Духом Божьим. Но это путь непростой в каком смысле? Его можно совершать только тщательно руководствуясь или наставлениями человека, который сам прошел это, или, если нет такого человека, то руководствуясь писаниями отцов. Кстати, скажу так, что, наверное, лучшего руководителя, по крайней мере, по отзывам целого ряда авторитетнейших людей, лучшего руководителя в научении молитве правильные, наверное, не найти, чем Игнатий Брянчанинов. О нем пишут. Вы знаете, все о нем пишут просто поразительно. Я не знаю, вот вы это читали или нет, я сколько привожу святых отцов о нем, его высказывания. Это поразительно просто. Ни о ком вы не найдете такого. Вот Феофан Затворник, например, это же замечательный же писатель. Замечательный духовный писатель. Но вы не найдете о нем таких. Более того, даже найдете очень скромные суждения. Здесь один за другим. Макарий Оптинский. Это был бы великий Арсений. Варсонофий Оптинский. Это ангельский ум. Когда его отпевали, так ангелы пели дореносимо. Никон Оптинский говорит, так это просто азбука духовной жизни. Арсения Серебрякова говорит, я его читаю как великих отцов. Валаамский Иоанн, которого сейчас канонизировали, да, Валаамского Иоанна канонизировали, вот, буквально месяц тому назад или два. Он как о нем с каким восторгом пишет. Игумен Никон пишет, Воробьев то же самое. Лучшего учителя для нашего времени, чем Игнатий Брянчанинов, не найти. Иоанн Крестьянкин – это один, наверное, из, боюсь, как бы не из последних ли уже наших прям таких духоносных старцев. Иоанн Крестьянкин пишет, читайте Игнатия Брянчанинова. Он вам все откроет. Научайтесь им. Слушайте, вы ни о ком не найдете таких, я говорю, вот из ближайших к нам. Я не говорю о древних отцах. Это просто поразительно. Прям все шквал такой, если хотите, восхвалений потрясающих об Игнатии Брянчанинове, как действительно наставники, молитве и учители. Тот, кто хочет действительно правильно заниматься духовной жизнью, конечно, тот должен прям изучать его. Особенно, если он мечтает о монашестве. Без Брянчанинова это просто в наше время это невозможно. И, кстати, это один из критериев, один из очень серьезных критериев, учтите. Есть люди, которые прямо им Брянчанинов нет. Почему? Он очень много критикует. Он критикует, говорит, монашество, видно, изжило свой век. Оно доживает последнее. Как это последнее? А я? Он действительно пишет о бедственном состоянии. Причем и как? И многие ему это не прощают даже. Но я еще раз повторяю. Вы обратите внимание, какие авторитеты о нем говорят. Не богословы, не мы, профессора. На это могли бы плевать просто, что мы говорим. А говорят, святые люди о нем говорят. Арсений, ангельский ум, азбука духовной жизни, истинный наставник. Авторитеты говорят, а не кто-нибудь. Поэтому тот, кто действительно думает или о монашестве, или, по крайней мере, хотя бы о нормальной духовной жизни, все-таки жить духовной жизнью, а не просто церковной, воцерковленной, да, через правое плечо передавать свечку. Если кто думает, то нужно его обязательно изучать. Поэтому, кстати, хочу сказать вам, друзья, обязательно имейте Игнатия Брянчанинова у себя. Те, кто не будет следовать этим советам, этим рекомендациям, бедняги, очень легко впадут в прелесть. Еще раз вам говорю, очень большая опасность состоит в том, чтобы христианство свести к законническому исполнению вот этих всех внешних предписаний. Я хожу в церковь, я исповедуюсь, я причащаюсь, я соборуюсь. Я читаю, вычитываю молитвы перед причастием вечерние и утренние. Я не фонд Изюма. Во! Ужас какой! Какой ужас! Какая слепота! Я вам скажу, это страшное дело. Вы обратили внимание, что в Евангелии на каждой странице гневные слова Христа против кого? Против грешников, так называемых. То есть, ну, они действительно грешники. Против воров, убийц, блудников, грабителей. Вы обратите внимание, против кого? Горе вам, лицемеры, фарисеи. Ну, фарисеи, вы понимаете, это ветхозаветное монашество. Но это правда, они, потому что они давали обеты тщательного исполнения всего закона Божьего, фарисеи. И хвастались этим. Все знали, что они фарисеи, что они тщательно все исполняют. Вот большая опасность. Поэтому и в христианском монашестве всегда святые отцы предупреждали, смотрите, не впадите в это состояние. Вот это внешнего исполнения закона без внутренней жизни. Вот, ну и, конечно, достается, к сожалению, и книжников задевает Христос. Но это, правда, очень жалко, правда? Книжник, то есть богословы. Тут бы, кажется, бы надо бы вот, нечёткое перо. Да. Но обратите внимание, именно гробы окрашенные, говорит, окрашенные, а внутри полные мерзости и хищения. Страшная опасность, которая поражает, кстати, учтите, поражает нашу христианскую жизнь. Вот две самые страшные беды, беды, которые стоят колоссальным, непреодолимым препятствием на пути Богопознания. Какие? Полная потеря молитвы. Полная, вы слышите? Вы что думаете, я сочиняю? Проверьте, вот на службу пойдете. Проверьте, пожалуйста. Проверьте, когда начинаем читать молитвы. Проверьте. А станьте священниками, учтите, не превратитесь в автоматы, которые все по служебнику. Вы знаете, что пишет святитель Феофан? Убийственные совершенно слова. Обращаясь там к одному, пишет так. Если вы сами не помолитесь, то священники протрещат молебен. Также и проскомидию, также и литургию. И ваш, там, о ком молились, останется без молитвы. Слышите? Оказывается, можно протрещать богослужение. Кто это так сделает? Тот, кто еще до священства не привыкает к молитве. Поэтому Игнатий Брянчанинов, что пишет? Просто это поразительные строки. Надо начать учиться молиться. Это кому пишет? Кому пишет? Верующим людям, в том числе монахам. Начать. Вот первая беда, которая уничтожает христианца под корень. Слышите? Перестали молиться. Никто не молится. Вы скажете, как не молимся? Да, молимся, когда что-то случится. Тут помолимся. О чем? О грехах, что ли? Нет. Нет, не о грехах. А о том, что случилось что-то. Как язычники. Язычники тоже молились о благе на земле. Вот беда-то жуткая. А без молитвы нет религии. Нет религии. Никакой религии. Нет христианства. Поэтому Игнатий Брянчанинов приучает, призывает, прям призывает. Надо начать учиться. И говорит, как? Он говорит, завещают нам. Святые отцы завещают великую молитву, великое, великое назидание, великое лекарство, великую помощь. Начать нужно учиться с самой маленькой молитвы, Иисусовой молитвы или молитвы мытаря. Боже, милостив будь мне грешному. Эту молитву еще ты успеешь произнести и не улететь куда-нибудь. Как только немножко длиннее, ты уже все. Рассыпался. Чтобы научиться, начинай с этой краткой молитвы. Раз, два, три. Прошло еще, еще, еще. Я вам расскажу случай, который был с игуменом Никоном Воробьевым, который на моих глазах произошел. Как к нему пришла однажды женщина из деревни, прям со слезами. Говорит, я одна осталась. С соседями мне не хочется ни с кем не общаться. Не могу, меня уныние просто, меня тоска берет, батюшка, помогите мне, я не знаю, что делать. И он говорит ей: хорошо, я тебе помогу, пожалуйста, вот постарайся, постарайся. Вот кратенькую 5 слов, запомнишь молитву? Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Постарайся делать с вниманием, не рассеивайся, как можно чаще. Вспомнила опять, опять, опять. И вы знаете, вот получилось так, что где-то через год вот на моих глазах опять она пришла к нему. Вы знаете, она упала в ноги. Просто ему: батюшка, вы меня спасли, вы мне рай просто дали, да мне теперь никого не нужно. У меня такая радость на душе. Все, моя жизнь полна. Слушайте, вот я говорю, вы слушаете. Интересно, а кто же начнет учиться молиться? Надо начать учиться молиться, а не разговаривать об этом. Очень советует Игнатий во время богослужения, то внимая, если что-то понятно, поют, читают, понятно, пожалуйста. Нет, старайся во время богослужения, слышите, совершай молитву Иисусову. Не стой напрасно, не проводи ты эти бесконечные часы за богослужением впустую. Не трать впустую это время, какое колоссальное. Начни, начни учиться молиться. Забылся – опять. Забылся – опять. Возьми четки какие-нибудь маленькие, чтобы никто не видел у тебя на палец. Начни. Впустую можно жить пролетит, и все. Но еще хуже, когда человек, который совсем не умеет молиться, становится священнослужителем. Вот это тогда наступает трагедия. Тогда что протрещит молебен, протрещит литургию, а сам каким был, таким остался, со всеми страстями. Без научения молитвы невозможно изменить свою жизнь. Невозможно. Молитва связана и с так называемыми добрыми делами. Вы знаете, чем характеризуется все западное христианство? Оно все уже давно забросило все эти, вы говорите, эти молитвы, там прочие, какая-то духовная жизнь. Вся духовная жизнь там сводится, знаете, к чему на Западе? К социальной деятельности и присутствию на Евхаристии. И участие в Евхаристии. Духовная жизнь, ты подошел, ам. Причастился. Ты уже духовный. И социальная деятельность. Там уже церкви стали, знаете чем? Департаментами государственных социальных учреждений. Вот чем. Департаменты. Вы обратите внимание на конференции, которые проходят, эти всемирные христианские. Ни одной из них о духовной жизни. А что там о духовной жизни? Непонятно, что ли? Заповеди знаешь? Знаю. Ну и все, и причащайся. Больше ничего, и вся духовная жизнь. Само понятие прелести неизвестно даже. Учиться молитва вам захохочет в лицо. Что там учиться? Пропели псалом, все в порядке, что еще нужно? Все превратится в мирскую организацию, которая занимается исключительно какими проблемами? Какими? Экономики, экологии, спорта, всяких фестивалей и так далее. Одна мирская деятельность – развлечение, развлекаловка, и сама религия в развлекаловку превращается. Знаете, как здорово писал, сейчас я вам скажу, Вениамин Федченко. Он писал, что нам и богослужение, нам и за богослужением скучно. Мы пытаемся всячески развлечься и начинаем петь всякие концерты. и прочие вещи. А то скучно же стоять. Вы знаете, почему у нас революция произошла? Святитель Филарет, хотите, я вам могу сказать одну из причин, именно внутреннюю, о которой мы говорим. Святитель Филарет Московский пишет, как время наше, он скончался в 1867 году, как время наше походит на последнее. Соль, это евангельское слово, будьте солью земли, соль обуевает, то есть портится. Камни святилища падают в грязь, на улицу. С горем и страхом смотрю я в нынешнюю бытность мою в синоде на изобилие людей, заслуживающих лишения сана. Слышите? Видно грехи наши, велицы пред Богом. Не от дома ли Божия начинается суд? Фух, как прозорливо! Не пора ли от служащих в доме сем начаться покаянию? Феофан Затворник жалуется, зло растет, зловерие и неверие поднимают голову, вера и православие в народе, в духовенстве слабеют. Ужели же мы не образумимся? Господи, спаси и помилуй Русь православную от праведного Твоего надлежащего прещения. Слышите, что творилось в Руси? Там мы все православная Россия. Руководителя подходящего трудно найти. Попы всюду спят. Через поколение, много через два, иссякнет наше православие. Точно через полтора поколения произошла революция. А Серафим Чичагон, святитель, который написал, кстати, Дивеевскую летопись, и который потом был расстрелян, в 1910 году писал: «Перед глазами ежедневно картина разложения нашего духовенства. Никакой надежды, чтобы оно опомнилось, поняло свое положение. Последние верующие содрогаются от развращения и бесчувствия духовенства, и еще немного сектантство возьмет верх. Болезнь духа охватила весь государственный организм. Духовенство катится в пропасть. Еще год, и не будет даже простого народа около нас». Это в 1910 году он писал. Вы должны это знать. А вот Вениамин Федченко, митрополит, пишет о том, что было в нашей школе. Он нашу академию кончал. Правда, интересно, что он писал? «Было общее охлаждение в нас. И приходится еще дивиться, как верующие держались в храмах и с нами. Но они были просты душою, хотя вокруг все уже стыло, деревенело. А интеллигентных людей и высшие круги мы уже не могли не только увлечь, но и удержать в храме, в вере, в духовном интересе». Слышите, какие вещи ты пишешь, Алик? Ой, Боже ты мой! Брянчанинов писал: «У нас есть хорошая внешность. Мы сохранили все обряды и символ первобытной церкви. Но все это мертвое тело. В нем мало жизни». Феофан Затворник ему вторит: «И часы хорошие идут исправно, но кто скажет, что в них есть жизнь?» Слышите, что писали? Поняли, почему революция произошла? Вам политики, конечно, говорят, кто там, враги и прочее, это верно, но это все это что такое? Где труп? Там соберутся орлы. И политики только и говорят о чем? Об орлах, о трупе. Почему это вдруг орлы налетели? Вообще, те вещи, которые пишут святые отцы, о состоянии, а Энн Кронштадтский что пишет?
Боже мой.
Ой, он говорит, сердце кровью обливается, когда я смотрю, что происходит с нашим народом, с нашим православным народом. И многое другое он пишет. Пишет о том, Илларион Троицкий, что пишет, друзья мои, ой, он прям, он страдает. Хотите, зачем, да, что-нибудь? Ну, вот Иоанн Кронштадтский пишет. Пишет о реформе Николая II 1905 года. «Свобода печати, он дал, всяко сделала то, что священное писание, книги богослужебные и святоотеческие пренебрегаются, а читаются почти только светские книжонки и газеты. Вследствие этого вера и благочестие падают. Если в России так пойдут дела, и безбожники-анархисты не будут подвержены каре закона, он призывал, и если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет за свое безбожие и за свои беззакония. Земное отечество страдает за грехи царя и народа, за маловерие и недальновидность царя, за его потворство неверию и богохульству». Слышите, какие вещи пишет? «И богохульству Льва Толстого и всего так называемого образованного мира, министров, чиновников, офицеров, учащегося юношества. Молись Богу кровавыми слезами об общем безверии и развращении России». Общем безверии и развращении России. Слышите, откуда революция? Варсонов Феоптинский, вы знаете, что писал? Революция, он говорил о революции 1905 года, произошла из семинарии. Еще бы! Какие руководители! Как же! Народ, помните, Христос сказал, «Жалко мне народа, они, как овцы, не имеющие пастыря, куда поведут, туда и побегут». А Илларион Троицкий что писал? «Перед началом войны 1914 года церковь в России, слышите, церковь в России была унижена до крайности». А вы знаете, нет, в чем причина, да? Всем религиям была дана свобода, кроме русской церкви. Порабощение церкви государством достигло окончательного развития. И это в то самое время, когда и раскольники, и сектанты, часто вредные России, выросшие из немецкого семени, получили полную свободу. Открываешь газету и видишь, как легко раскольникам собраться на собор. И только православная церковь не может составить собора и поставить на нем законного главу. Хотелось воскликнуть: «Доколе, Господи!» Высочайшая резолюция, в феврале 17 года он пишет, высочайшая, то есть царская резолюция 31 марта 1905 года на докладе Святейшего Синода о созыве собора: «Признаю невозможным совершить в переживаемое ныне время столь великое дело. Предоставляю себе, когда наступит благоприятное для сего время, созвать собор Всероссийской Церкви». Годы, пишет Илларион, шли за годами. Положение православной церкви становилось невыносимым. Церковная жизнь приходила все в большее и большее расстройство. Прежде гонимые религиозные общины получили свободу. Для православной же церкви все еще не настало лето благоприятное. Отношение царствовавшей династии к православной церкви – это исторический пример неблагодарности. Ужасным позором и тяжким всенародным бедствием оканчивается петербургский период русской истории. Это просто вам иллюстрация. Иллюстрация, потому что иногда много иллюзий здесь. Мы. А вот что пишут святые. Святые, не политики, а те, которые болели за состояние, духовное состояние народа и церкви как таковой. Богопознание невозможно для того человека, кто не видит себя грешным. Вы слышите? Не отдельные грехи. Вот у меня бы только, вот я знаю, 1-2 грешка, и я был уже бы, ну, уже готов бы на небо быть. Не отдельные грехи, а, оказывается, весь, все, с какой стороны ни коснись, тут же вылезает гной. Только тот человек, который и может увидеть это, только он способен к Богопознанию.